Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Суд в Березняках отказал в условно-досрочном освобождении участницы Pussy Riot Марии Алехиной. Жестокое, демонстративное убийство военного в Лондоне. Власти называют произошедшее терактом. Новые обыски по болотному делу. Активиста Левого фронта, органы опеки забрали детей. И бизнес-сообщество просит Владимира Путина объявить амнистию предпринимателям. Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Итак, Ленинский районный суд в Березняках отказал участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной в условно-досрочном освобождении. В среду, после того, как вчера суд отказался разрешить личное присутствие Алехиной в зале заседания, она объявила голодовку, отказалась от какого-либо участия в слушаниях и запретила делать это своим адвокатом. Правозащитники заявляют о чрезмерно жестком приговоре участницам Pussy Riot и в данном случае намерены обжаловать это решение. В Березняках работала наша съемочная группа, корреспондент «Радио Свобода», мой коллега Марк Крутов на линии прямого эфира. Здравствуйте, Марк, вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Судья зачитывал постановление об отказе в ходатайстве об условно-досрочном освобождении Марии Алехиной. Наверное, чуть меньше 2 минут, оно явно было написано заранее, никаких сомнений, все это было быстро проговорено судьей. Мы ждали этого несколько часов после того, как он объявил перерыв. Сегодня основная коллизия здесь в суде была связана с адвокатами. Как вы уже сказали, вчера Мария Алехина запретила всем своим адвокатам участвовать в деле. И сегодня суд решил назначить ей госзащитника. Хотя, как мне говорили адвокаты Алехиной, он не имеет права этого делать, не имел делать права этого без согласия самой Алехиной, да и вообще, поскольку речь идет не об уголовном, не об уголовном деле, а дело об УДО, это такое дело, в котором госзащитник участвовать просто по закону не может. Но, тем не менее, такой был найден, это адвокат Бардин, он пришел в суд до перерыва, он даже извинился потом перед группой поддержки Алехиной, перед журналистами, сказал, что он и сам не хочет участвовать в процессе, он пытался эту позицию донести до судьи, однако тот заставил его, можно сказать, остаться в зале. Удивительная ситуация, сегодня даже прокурор, который никогда не встает обычно в таких делах на сторону защиты, даже прокурор указал судье на процессуальные нарушения, на то, что нельзя участвовать государственному защитнику в таком деле, и уж тем более без согласия осужденной, которая ходатайствует об УДО, но и слова прокурора судья оставил без внимания. Но, тем не менее, адвокат, государственный защитник, на решении уже не присутствовал. Я побеседовал с ним, он мне сказал, что он просто дежурный адвокат. Ему пришла смс-ка из адвокатской палаты с просьбой приехать в суд, что он и сделал, по дороге быстро пробежавшись по делу Марии Алехиной. И, как сказал мне адвокат Бардин, он очень хочет отпроситься с решения суда, поскольку здесь у него сейчас другое дело, уголовное, допрос его подзащитного. И действительно, вот на суде его не было. После суда, решение которого, в общем, не стало ни для кого сюрпризом, я поговорил с участниками этого процесса, и вот что мне сказал муж другой участницы группы Pussy Riot, Надежда Толоконникова, которая также отбывает наказание, но в другой колонии, в Мордовии, ей тоже было недавно отказано в условно-досрочном освобождении. Вот что мне сказал ее муж Петр Верзилов после того, как сегодня суд здесь, в Березняках, отказал Марии Алехиной уже в условно-досрочном освобождении. Давайте послушаем.
Сегодня прокурор Ташкинов, по существу солидаризировался с мнением защиты.
С мнением о том, что адвокат...
Да. Совершенно верно. Он, я думаю, что он, может быть, не такой уж страж законности, как это бывает, да, в прокуратуре. Они все стражи закона. Но я думаю, что дело не в этом. Он понимает, что это основание для будущей отмены этого судебного решения в апелляционной инстанции. Потому что назначение таким образом государственного защитника — это грубейшее нарушение закона. Это может быть основанием для будущей отмены. И это довольно редкая ситуация, когда прокурор вдруг оказывается на стороне защиты.
Спасибо. И у нас есть возможность поговорить с мамой Маши Алехиной. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вы можете согласиться вот после такого суда с утверждением, что российские суды удовлетворяют ходатайство об условно-досрочном освобождении только в том случае, если осужденный признает свою вину? Понятно, что по закону, который, кстати, цитировали адвокаты вчера, и даже государственный защитник вот этот цитировал сегодня, нельзя в соответствии с постановлениями Конституционного и Верховного судов ставить вопрос об УДО в зависимости от признания вины заключенным. Но, тем не менее, по факту происходит так. Вы ожидали такого решения?
Решение ожидал, естественно, но не только потому, что они не, но и потому, что не признают свою вину. Это было, в общем, вполне ожидаемое решение. Другого я как-то была бы очень потрясена до глубины души, если бы было вынесено положительное.
То, что здесь происходило в Березняках вот эти два дня, это вообще похоже на суд?
С моей точки зрения, нет. Это похоже на выкручивание рук. То есть суд мог бы с тем же результатом завершиться еще вчера, если бы ее этапировали в суд. В общем, не было бы кучи там отводов и всего. Если бы суд вообще заинтересовался ее личностью, то, естественно, он бы удовлетворил просьбу об этапировании. Хотя бы для того, чтобы поговорить с человеком нормально. Выслушать. Вот. Здесь было совершенно явно показано, что суд личность не интересует. Это, я так предполагаю, что решение было принято раньше. Вот. И личность человека не интересовала суд совсем.
Спасибо большое. И все наши слушатели и зрители знают, что Маша объявила голодовку. Ну, мы будем надеяться, что, во-первых, она возымеет какое-то влияние на все это дело. Вы на это надеетесь?
Ну, то, что влияние возымеет, не очень надеюсь, честно говоря.
И все будет хорошо. И давайте мы еще зададим пару вопросов Петру Верзилову, который здесь тоже был все эти два дня. Все эти два дня, Петр, у меня к вам такой вопрос. Маша Алехина, человек, который заставил здесь же, в Березняках, суд заседать почти неделю, оспаривая ее взыскания, которые на нее были наложены в колонии. И, кстати, мы знаем, что большинство из них ей удалось погасить или оспорить в суде. Может быть, тот факт, что ее отказались после этого вот сейчас доставлять сюда в суд на дело по УДО, может, это какая-то месть своего рода со стороны правоохранительной системы?
Ну, конечно. Нужно сказать, что в прошлый раз, когда Машу вывозили в Березняковский суд 16 января, в город из Березняков из Перми пришлось вводить пермский ОМОН, а в суде по условно-досрочному освобождению для Нади пришлось полиции перекрывать центральную улицу города Зубова Поляна, где шел процесс, то есть и местные говорили, что у них такого кипежа, как на УДО Толоконниковой, не бывает даже на 9 мая. Естественно, что власти Березняков и Березняковский краевой суд, и его начальство в Пермском краевом суде, они заинтересованы в минимизации шумихи вокруг этих процессов, и, конечно же, поэтому они столь жестко стояли на неэтапировании Маши в суд, и именно это и побудило судью Шагалову столь беспрецедентно нарушить процесс. Все мыслимые и немыслимые правовые нормы, и даже заставить прокурора, что абсолютно небывалое и невозможное для здешней реальности ситуации, выступить на оппозиции защиты и сказать, что поведение судьи Шагалова в вопросах принуждения адвоката к представлению интересов Маши вопреки ее запрету, это уже слишком.
С другой стороны, во время суда по УДО, собственно, вашей супруги, Нади Толоконниковой, судья вообще удалился на вынесение решения, не дав никому не сказать последнего слова. То есть суд просто был прерван совершенно неожиданно для всех, и в том числе для прокурора. Но вот то, что произошло здесь, и вчера вот эти бесконечные паузы, тот факт, что судью мы видели, наверное, минут 20 за все эти два дня, похоже, просто он перекрыл, что называется, процесс по УДО Толоконниковой своей абсурдностью. По крайней мере, создается такое впечатление, вот если наблюдать за всем этим.
Не, ну очень сложно сравнивать. Вообще в России российские суды характерны таким давящим ощущением абсурда, да, потому что, естественно, судьи, когда ведут политические процессы, им очень сложно оставаться в каких-то человеческих рамках законодательства и процессуального права, и поэтому они волей-неволей вынуждены впадать в немыслимый бред в попытке обеспечить законность, видимость законности и самое элементарное соблюдение права на своих процессах. Но это, знаете, все равно не получается, и они рассчитывают на то, что, естественно, указание начальства для них гораздо важнее, чем все иное.
Такой, ну, технический, можно сказать, вопрос, кто здесь, в Пермском крае, будет теперь, вот пока до обжалования и во время него, представлять интересы Маши Алехиной?
адвокат Дарова, адвокат Хрунова, собственно, Маша же просто запретила участвовать Хруновой и Даровой конкретно в этом процессе до своего этапирования. Также и Хрунова и Дарова будут вместе подавать обжалования на данное решение Пермский краевой суд, и также будут дальше биться за интересы Маши. И мы, конечно, надеемся, что здесь очень великие шансы на отмену решения, поскольку количество допущенных нарушений просто зашкаливает.
Это означает, что будет назначено новое рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении где-то через месяц, например.
Но скорее месяца через два или три, потому что только месяц или полтора ходатайство будет и Пермский краевой суд, а потом, если все произойдет по закону, то мы надеемся, что оно действительно будет отменено.
Это был муж Надежды Толоконниковой, Петр Верзилов. Он считает процесс политическим. Я поясню, это был фрагмент трансляции, который все могли смотреть на сайте свобода.орг. Первым говорил Марк Подробинник. Он сегодня, собственно, был единственным защитником, так сказать, отсутствующим на суде Марии Алехиной, общественным защитником. Добавлю, наверное, к этому, что голодовка Марии Алехиной продолжается. О том, что она намерена ее прекращать, нам пока ничего не известно. Ни мне, ни адвокатам, ни родственникам, которые сегодня были в колонии. Ну и, как я уже говорил, в этой трансляции хочется лишь пожелать Марии Алехиной выдержать эту голодовку, и хочется надеяться, что она действительно добьется каких-то целей, которые она с ее помощью хочет добиться, поскольку голодовка – это, конечно, дело очень серьезное. Арслан.
Спасибо, Марк. Марк Крутов, специальный корреспондент «Радио Свобода» из суда в Березниках, который сегодня отказал в условно-досрочном освобождении участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алехины. Сегодня же, еще до решения суда, британский музыкант Пол Маккартни призвал российские власти освободить Марию Алехину. В открытом письме Маккартни подчеркивает, что дальнейшее пребывание Алехиной в заключении негативно скажется как на ней, так и на ситуации в целом. Маккартни выразил поддержку и другой участнице Pussy Riot Надежде Толоконниковой, которой суд в конце апреля также отказал в условно-досрочном освобождении. Сегодня в Москве и Подмосковье в рамках дела о беспорядках 6 мая 2012 года на Болотной площади прошли обыски у представителей движения «Левый фронт». Задержан лидер московского отделения организации Василий Кузьмин, у активиста Дениса Курайши забрали детей. Правозащитники и адвокаты утверждают, что у представителей правоохранительных органов не было для подобных действий никаких юридических оснований. С подробностями в прямом эфире моя коллега Динара Седдикова. Динара, здравствуйте вам. Слово.
Здравствуйте, Арслан. Только что супруга Дениса Курайши, активиста Левого фронта Земфира Курайши, сообщила мне, что Денис скрывается от правоохранительных органов. Однако детей, которые забрали представители органа опеки сегодня утром из их квартиры, Земфире Курайши удалось вернуть. Я поясню, сегодня утром прошел обыск у активиста Левого фронта, бывшего охранника Сергея Удальцова, находящегося под домашним арестом Дениса Курайши, в его дом в поселке Свердловский, Щелковск района Подмосковья пришли оперативники. Самим активистам при этом на связь не выходили, а супруги дома не было. За детьми Курайши следит его брат. Так вот, младшую дочь, 6-летнюю девочку, забрали представители органов опеки, затем они отправились в школу и оттуда увезли старшую, 10-летнюю дочь. Как рассказала Земфира Курайши, оперативники по телефону угрожали ей уголовным делом, говорили, что ее уволят с работы и требовали, чтобы она срочно вернулась домой. Земфира Курайши возмущена тем, что представители правоохранительных органов забрали детей, они даже взяли их документы безо всяких на то оснований, без всяких пояснений, а школьные учителя просто так отдали старшую дочь незнакомым людям. Земфира Курайши якобы плохо ухаживала за детьми. Выяснилось, когда она приехала в отделение полиции, чтобы забрать своих детей.
Я у них подписала, чтобы детей отдали, что я плохая мама и плохо за ними ухаживаю.
То есть жаловался кто-то на вас?
Нет. Это просто приехали с главка, они позвонили, они по соседям прошли, соседи все хорошо отозвались, и только из-за этого мы у вас не забираем детей. Но они, ну, как бы, ну, документы я подписала, что как бы я за ними плохо ухаживаю и все такое.
С супругом вашим что?
Супруга они ищут, да, а мужа брата забрали у него на допрос, на дачу показаний. На каком основании, кто за показания, мы ничего не...
А можно сказать, что ваш муж фактически скрывается?
Да, можно так сказать.
Это была Земфира Кураши, супруга Дениса Кураши. 35-летний активист Левого фронта окончил МГУ со степенью кандидата политических наук. Он защитил диссертацию по теме «Исламский фактор в политическом процессе современной России» на примере республик Северного Кавказа. Занимался боксом. В ходе массовых протестов оппозиции он помогал обеспечивать порядок. И также был охранником лидера Левого фронта Сергея Удальцова. И вот что он сказал в интервью «Радио Свобода» до своего исчезновения с утра, когда только стало известно об обыске, о том, что детей забрали.
Там был непосредственно мой брат. Пришли непосредственно с обыском оперативники и с органа опеки. Я не дома. Ну, я знаю, что это связано, по словам брата, что это по 6 числу, там, басманный суд, ну, что-то вот.
То есть с вами на связь никак не выходили? Никаким образом?
Нет.
Потому что в основном, я так понимаю, что вы как раз связаны с протестными акциями, а не ваша семья.
Конечно, да.
Это Денис Кураши. Я еще раз повторю, что его брата, который был тогда в квартире, когда детей забирали, как сказала Земфира Кураши, увезли в Москву на допрос. Адвокат семьи Кураши Фарид Муртазин утверждает, что никаких юридических оснований для того, чтобы забрать детей из семьи, не было у органов опеки. Как он сказал в интервью «Радио Свобода», родители, обычные граждане Российской Федерации, живут в собственной квартире, мать работает в государственной организации, никаких жалоб на них не поступало, и даже оснований для обыска правоохранители предъявить не могут. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев назвал произошедшее с детьми и семьей Кураши похищением. Правозащитник уверен, таким образом правоохранители пытались оказать давление на Кураши. Он призвал уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина вмешаться в ситуацию вокруг детей оппозиционера Дениса Кураши. Также сегодня утром был задержан соратник Сергея Удальцова, находящегося под домашним арестом, лидер московского отделения «Левый фронт» Василий Кузьмин. В его квартире тоже прошел обыск. Но Кузьмина отвезли в Следственный комитет на допрос, который сейчас и продолжается. Координатор Росузника организации Николай Королев рассказал «Радио Свобода», что в квартире Кузьмина находилась с утра его девушка Елизавета Кучкина и Кристина Краснова, обе активистки Левого фронта.
Сегодня утром нашему координатору Сергею Власову позвонили из ОВД-Инфо и сообщили о том, что проходит у Кузьмина на квартире обыск. Дали контакт его девушке, которая находилась на тот момент в квартире, и с ней уже мы даже связывались. Она передала трубку следователю, и следователь уже сообщил нам, что обыск уже подходит к концу, и, в общем, адвокату приезжать нет смысла, и пусть он направляется уже в Следственный комитет, где будут продолжены следственные действия. Ну, адвокат выехал, Кузьмина увезли вместе с следственной группой, они уехали в Следственный комитет. Они все втроем в одной квартире находились. Это был один обыск в одной квартире у трех человек. С ними ничего, забрали только его, они остались.
В июле прошлого года Василия Кузьмина задерживали за участие в пикете у здания Следственного комитета в Москве в поддержку арестованных по делу Болотной. В Следственном комитете об обысках у активистов Левого фронта «Радио Свобода» обещали сообщить чуть позже, а правозащитник Лев Пономарев призывает к общественной кампании против председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, который допускает незаконные действия.
Надо начинать кампанию «Остановите Бастрыкина» и требовать отставки. Собственно, это уже на митинге происходило. Человек, который ведет себя совершенно неправым образом, неоднократно уже в своей жизни, как бы, известно, что он грозил пистолетом известному журналисту, известно, что он грозил пистолетом каким-то соседу по квартире, все в прессе было, я знаю, так сказать, было описано, и каких-то приезжений не было. С журналистом это очень известная история. А человек, который предлагал отменить презумпцию невиновности, он же там доктор наук, предлагал просто отменить презумпцию невиновности, реально просто предлагал проект закона даже подготовить. Он очень опасен для страны в наш вот такой напряженный момент, когда нужно в обществе искать какого-то консенсуса, скорее, так сказать. И, видимо, он получил задание довести болотное дело до конца. Конец, видимо, подразумевает, чтобы были признаны массовые беспорядки, были посажены все фигуранты этого дела на приличные сроки. И, наверное, в задание входит ведь обязательство, которое он взял, посадить политических лидеров, которые призывали идти на согласованную акцию 6 мая. И он должен это сделать. И видно, что, решая эту задачу нерешаемую в рамках права, он постоянно нарушает закон разный, в разных местах. Мы знаем, как вот те фигуранты болотного дела, как на них оказывалось давление, когда их задерживали, требовали показаний на политических лидеров. Мы знаем вот ситуацию с развожаем чудовищное. Огромное количество сейчас идет обысков, задержаний по всей стране уже. А все это, конечно, напоминает худшие времена. Бастрыкин начинает играть роль Вышинского.
Это был правозащитник Лев Пономарев. Я напомню, в среду вечером Генеральная прокуратура России направила в Замоскворецкий суд Москвы материалы в отношении 12 фигурантов так называемого «болотного дела», всего по делу, вызвавшему резкое осуждение российских и международных правозащитных организаций, проходит около 30 человек.
Спасибо, Динара. Динара Седникова, корреспондент «Радио Свобода», в прямом эфире программы «Время свободы». И к событиям в Лондоне. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон вернулся в Лондон из Парижа для координации действий правительства после совершенного вчера в британской столице жестокого демонстративного убийства. Власти расценили его как теракт. И на линии прямого эфира из Лондона мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте. И давайте сначала восстановим хронологию событий. Важно понять, почему это преступление власти расценили именно как террористический акт.
Здравствуйте, Арслан. Все произошло в лондонском районе Вулвич, в районе примерно около 14 часов 20 минут на одной из главных улиц этого района. Этот район ничем не примечательный, он находится на юг или на юго-восток от Гринвича. Там живут совершенно разнообразные и социально-этнические группы, и никогда не отличался особой, скажем так, напряженностью там отношений и так далее. Молодой человек, который шел в майке «Поможем героям», был сбит машиной, из которой выскочили двое людей, набросились на него с ножами и с таким топориком для разделки мяса и убили его, причем свидетели утверждают, что они просто исполосовали его как действительно как кусок мяса. Но при этом преступники не собирались скрываться, наоборот, они, потрясая окровавленными руками и орудиями убийства, они требовали от прохожих, чтобы те снимали их на свои телефоны и выкрикивали всевозможные лозунги. Кусок этой записи попал довольно быстро на британский канал ITV, и они его показали, ну, часть, которую может, так сказать, можно показать, на самом деле, это ужасное преступление публике, на которой чернокожий человек, окровавленный как раз руками, кричал, что это месть за британских солдат, которые убивают мусульман, что мусульмане начинают войну с Британией, что око за око, зуб за зуб. Дальше он извинился перед стоящими там женщинами, что вот им приходится это наблюдать, но представьте себе, кричал он, что видит женщины в других странах. Через 20 минут приехала полиция, которая попыталась их задержать. Надо сказать, что преступники, еще раз говорю, не пытались исчезнуть. И даже бросились на полицейских. Полицейские вынуждены были открыть огонь. Оба нападавших ранены, один из них серьезно, и отправлены в госпиталь. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, который находился с визитом в это время во Франции, он свернул визит и ночью прилетел в Лондон, собрал экстренное совещание правительства, если быть точным, не правительства, а нескольких представителей силовых структур. Надо сказать, что пресса, которую я внимательно слежу за тем, что происходило вчера вечером, ночью и сегодня утром, она уделяет внимание трем вещам. Первое – это то, что пока совершенно непонятно, как и, так сказать, связаны ли нападавшие с террористическими организациями. Может быть, это вообще была выходка, ну, я не знаю, не совсем здоровых людей. Второе, это то, что тут же последовала реакция британских белых расистов. В самом Вулвиче собралось около 100 человек, сторонников так называемой English Defence League, английской лиги обороны, которые вступили в схватку с полицией, выкрикивая антимусульманские лозунги. Более того, два человека были задержаны в разных графствах, один в Эссексе, а другой в Кенте, при попытке нападения на мечеть. И, наконец, третье обстоятельство – это поведение местных жителей, прежде всего женщин, которые окружили нападавших прямо на месте преступления и бесстрашно совершенно, при том, что те были вооружены, вступили с ними в какие-то переговоры и требовали от них бросить оружие и не дали им дальше полосовать тело несчастной жертвы.
Кирилл, правильно я вас понимаю, что пока нет никаких оснований и у аналитиков, и у прессы проводить какие-то аналогии с тем, что произошло совсем недавно в Бостоне?
Ну, вы знаете, здесь, если уж идут какие-то сравнения, а, конечно, мнений высказывается большое количество, и сначала стали говорить о том, что это похоже на террористическую атаку 7-7, которую здесь называют знаменитую, когда взорвали автобус и поезд в метро. На самом деле сравнивают скорее с несколькими неудавшимися заговорами здесь, в Британии, например, с несколько лет назад заговором нескольких радикализировавших мусульман, как это здесь называют, неуклюжий перевод с английского, которые как раз пытались напасть на британского солдата и обезглавить его, вот в знак протеста против участия британской армии в кампании в Афганистане. Все крутится вокруг как раз участия Великобритании в афганской кампании. BBC распространила информацию, что скорее всего, нападавшие были нигерийского происхождения, но оба британцы. И очень любопытно, что когда слушаешь и смотришь вот эти кадры, которые показывали вчера и ночью показывали, ты слышишь, что эти люди говорят с лондонским акцентом. И один из нападавших даже вот в Твиттере, сейчас идет активная очень дискуссия, один из людей в Твиттере просто узнал этого человека, говорит, что этот человек родился в Лондоне, что он был когда-то христианином, а потом принял ислам. Но все это пока только разговоры.
Спасибо, Кирилл. Кирилл Кобрин, обозреватель «Радио Свобода», передавал из Лондона. Владимир Путин сегодня обсудит с представителями бизнес-сообществ возможность проведения экономической амнистии как одной из мер по улучшению делового климата в стране. Готовы ли российские власти ради этого прекратить уголовное преследование наиболее известных своих оппонентов – Михаила Ходорковского, Платона Лебедева или Алексея Навального? Об этом мой коллега Иван Трифилов.
Амнистия для предпринимателей может быть объявлена в России уже к середине июня, после того, как Государственная Дума, единственно ответственная по Конституции за принятие таких решений, одобрит соответствующее постановление. Российское бизнес-сообщество, правозащитные организации, а также известные адвокаты за последние годы неоднократно, но безуспешно призывали власти сделать этот шаг. Слишком часто так называемые экономические статьи Уголовного кодекса, по их мнению, применялись необоснованно. Говорит бывший министр экономики России, президент Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев.
Известно, что многие дела, они были просто откровенно сфабрикованы, потому что шел передел собственности. Правоохранительные органы давно активно вмешиваются в передел собственности, как собственные чиновники вообще. Поэтому нет стопроцентной уверенности, что многие люди, которые сейчас осуждены, они действительно осуждены по делу. Хотя это не означает, что, разумеется, среди бизнесменов нет действительно мошенников и преступников.
Теперь же Владимир Путин не только публично обсуждает саму идею проведения экономической амнистии, но и, судя по всему, намерен дать команду подконтрольным ему депутатам такой документ принять, причем в кратчайшие сроки. С чем может быть связана такая спешка? Андрей Нечаев продолжает.
Мне кажется, что основных причин две. Первое – это откровенно ухудшающееся экономическое положение, и бизнес находится в таком состоянии крайней растерянности, неопределенности. Практически многие виды производства, они или сворачиваются, или замораживаются. И, видимо, власть хочет сделать такой вот добрый жест в адрес бизнеса, что мы вас любим, мы вас ценим, и хотим, чтобы бизнес продолжал активно развиваться. А второй момент, как мне представляется, связан уже с чисто политическими аспектами, это, опять-таки, снижающийся рейтинг правящей партии, снижающийся рейтинг президента, что его чрезвычайно волнует обычно.
Подготовкой проекта постановления Государственной Думы о проведении амнистии сейчас занимается экспертный совет при уполномоченном по защите прав предпринимателей Борисе Титове. И лично глава совета, полномочный представитель правительства в высших судебных институтах, Михаил Борщевский. Пока текст предусматривает прекращение уголовного преследования практически по всем экономическим статьям, причем не только на этапе отбывания наказания, но и на этапе судебных слушаний. Но не следует ожидать, что под амнистию попадут все фигуранты подобных дел. Уже идут разговоры о том, что должны быть установлены ограничения для рецидивистов, например, или для людей, совершивших, по мнению суда, особо тяжкие преступления в экономической сфере. Такие оговорки, считает глава движения «Русь сидящая» Ольга Романова, извращает саму идею амнистии.
Амнистию объявляет Дума. Даже если они очень быстро прогонят это все в трех чтениях, но в лучшем случае не успеют за летнюю сессию, это, конечно, будет безумие, если они примут вот это, вот то, что я читала, то, что не соответствует ни одному закону в мире. Поэтому я рассматриваю вот этот вот ажиотаж вокруг амнистии, как сам пиар Титова, более ничего, и Борщевского. Тем более, что Борщевский все время оговаривается, вот этих выпускать, этих не выпускать, это либо амнистия, либо не амнистия. А все остальное — это какие-то странные совершенно вещи. Есть Навальный, есть Ходорковский с Лебедевым, есть знаковые предприниматели, которых никто не отпустит ни за что. И если говорить амнистии всех, кроме этих, ну это тоже не амнистия.
Могут ли такие знаковые для российской власти фигуры, как Михаил Ходорковский или Платон Лебедев, все же попасть под экономическую амнистию? Президент Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев в этом очень сильно сомневается. А адвокат основных фигурантов дела ЮКОСа Вадим Клюгант вообще отказывается говорить в таком контексте о перспективах своих подзащитных.
Я считаю, что амнистия должна коснуться абсолютно всех осужденных субъектов экономической деятельности, или иными словами предпринимателей, занимающихся предпринимательской деятельностью. По той простой причине, что такого количества наказанных в уголовном порядке самых активных людей быть не может, просто не может. Это говорит о масштабах незаконных репрессий, о масштабах коррупционного передела собственности и о чем угодно еще, таком же плохом. Обсуждать персонали я отказываюсь категорически и считаю постановку вопроса такую, а можно ли проводить амнистию, если из-за нее выйдет на свободу такой-то и такой-то человек людоедской. Если наша власть или кто-то во власти позволяет себе такую логику рассуждений, то это просто говорит о масштабе личности и о степени мстительности таких людей.
Впрочем, уверены эксперты, влияние экономической амнистии на общий деловой климат в стране, вне зависимости от ее формы и масштабов, окажется незначительным. Они напоминают, что для улучшения инвестиционного климата и увеличения предпринимательской активности нужны совсем иные решения. Президент Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев.
Золотого ключика, который кардинально улучшил бы предпринимательский климат в стране, нет вообще. Это большой комплекс последовательных мер, которые нужно проводить именно совместно. А это и защита прав собственности, как на уровне законодательства, так самое главное на уровне правоприменения. Это действительно подавление ужасающей коррупции и административного давления на тот же бизнес. Это создание нормальной, независимой от исполнительной власти и некоррумпированной судебной системы.
Адвокат Вадим Клюгант согласен, что реформа российского уголовного законодательства и всей судебной системы должна стать одним из государственных приоритетов. Нынешняя же экономическая амнистия, по его словам, лишь только небольшой шаг в правильном направлении.
Конечно, сама по себе амнистия не решает в системном порядке проблему, она только первый шаг к этому решению может сделать. Но параллельно с этим необходимо сделать многое другое, в том числе и с уголовным законодательством. Нужно его приводить в соответствие с требованиями 21 века. Нужно прекращать управление экономикой методами уголовного кодекса, когда следователь с прокурором и судьей решает заниженная цена, не заниженная цена, завышенная цена, фиктивная сделка, нефиктивная, оперируя понятиями, даже не существующими в законе. Вот это все нужно делать незамедлительно, и это совершенно не противоречит идее амнистии, а дополняет ее.
Тем временем экономика России на фоне сокращения доходов от сырьевого экспорта, переменчивости настроений внутренних и внешних инвесторов, а также общего снижения деловой активности, уже вкатывается в рецессию. Существование таких рисков во второй половине года признают и в правительстве страны. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Встреча Владимира Путина с представителями бизнес-сообщества, где, как ожидается, может быть сказано о возможной амнистии предпринимателям, пройдет в Воронеже. О том, как город готовился к приезду главы государства и о том, чего от него ждут в регионе, в прямом эфире расскажет воронежский корреспондент «Свободы» Михаил Жеребятев.
Официальная программа визита президента России в Воронеж не сводится исключительно к участию в совещании с предпринимателями. Сначала Путин перережет ленточку цеха по производству современных дорожных материалов на предприятии холдинга «Сибур», после чего, собственно, и состоится встреча с предпринимательским сообществом, в которой примут участие приглашенные в Воронеж 90 человек из бизнес-объединений всей России. Также глава государства в Воронеже собирается обсудить проблемы сельского хозяйства с сотрудниками ООО «Россия-Агро», вчера. На мероприятие приглашен один из первых героев труда Российской Федерации, воронежский механизатор Юрий Коннов, работник этой сельхозкомпании. Место для совещания по проблемам предпринимательства было выбрано отнюдь не случайно. Регион имеет высокий показатель занятых индивидуальным предпринимательством. На без малого 2,5 миллиона жителей здесь приходится 52 тысячи зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и фермеров. За последние 4 месяца их число сократилось на 4,5 тысячи вследствие увеличения налоговой нагрузки на малый бизнес. В ходе воронежской встречи Путина с предпринимателями, помимо налоговой амнистии, планируется обсудить программу создания 25 миллионов рабочих мест в частном секторе российской экономики. Об этом в самых общих словах рассказал одному из местных изданий накануне приезда главы государства руководитель областной торгово-промышленной палаты Юрий Гончаров. В свою очередь, неприглашенные на круглый стол с президентом представители руководства областного объединения предпринимателей, которое пользуется поддержкой воронежского малого бизнеса, призвали Владимира Путина в выпущенном специальном обращении вернуться к прошлогодним ставкам страховых взносов индивидуальных предпринимателей и урегулировать на уровне федерального законодательства статус временных торговых сооружений. В Воронеже после недавнего силового разгона частным охранным предприятием лагеря антиникелевых активистов ожидали публичных высказываний президента на актуальную для региона тему. Но, скорее всего, их не последует, иначе местные власти каким-то образом известили бы об этом противников никелевых разработок. Зато полиция вчера впервые подробно отчиталась о предварительном ходе расследования кровавого инцидента. К приезду Путина в Воронеж крестьяне пригородного Рамонского района решили напомнить о проблеме земельных паёв, не доставшихся им в ходе приватизации бывшего колхозного имущества. Не один год крестьянские иски движутся по кругу судебных инстанций. Селяне вывесили на воротах своих подворий призывы, адресованные гаранту Конституции. А вот воронежские учителя, которые в апреле направили обращение в Кремль по поводу неожиданного уменьшения размеров своего жалования, получили незадолго до приезда Путина ответ из городского управления образования с подробно расписанным графиком выплат тех средств, которые они не получили в срок. Рассказывает Лидия Потапова, директор школы номер 91, педагоги которой писали президенту.
Амнистия для предпринимателей может быть объявлена.
Нам прислали новое положение об оплате труда с 1 сентября. Раз. Второе. Прислали тоже бумагу, что повышение зарплаты будет на конец первого квартала, на конец второго квартала, третьего и четвертого. Поэтому мы уже обсуждали новое положение, проект. Будем вносить свои там предложения, если потребуется. Мы сегодня обсудили, дали людям до пятницы подумать. Может быть, еще какие-то предложения возникнут по этому проекту. Ну, а потом, как он будет принят, ну, мы надеемся, что все будет нормально.
Несмотря на знаковость этой истории, местные власти предпочли открыто не высказываться по ее завершении. Лично я узнал подробности только от директора школы.
Спасибо, Михаил.
Спасибо, Михаил. Михаил Жеребятьев, воронежский корреспондент «Радио Свобода». Вслед за правительством, которое на днях отчиталось, как выполняются майские указы президента, сообщения на эту тему стали поступать и из российских регионов. Местные власти все чаще говорят, что им не хватает средств, чтобы выполнить все предвыборные обещания Владимира Путина, которые называют майскими указами. Касаются они повышения зарплат работникам бюджетной сферы, переселения из ветхого жилья, строительства новых детских садов и многого другого. План Путина, который должен быть реализован к концу этого года, продвигается с трудом. Так, например, руководство Новгородской области заявило, что им на выполнение майских указов не хватает более 3,5 миллиардов рублей. В Забайкальском крае ищут недостающие 2,5 миллиарда. Об этом мы говорили с директором региональных программ Независимого института социальной политики Натальей Зубаревич.
Когда это все спустилось на региональный уровень, вся эта история с реализацией майских указов, как это может отразиться вообще на социальной, политической обстановке именно в российских регионах?
Это уже спустилось не сейчас, а во второй половине 2012 года. Поэтому регионам пришлось делать маневр ресурсами. Ресурсов мало. Уже почти две трети всех расходов регионов – это социальные расходы. С декабря, когда был пик выполнения 2012 года, до февраля 2013 года объем долгов субъектов федерации вырос на 15% сразу. За 2012 год уровень дефицита бюджетов вырос 8 раз. Регионам компенсировали, например, на повышение зарплаты учителям в среднем примерно менее 10% всех необходимых расходов. Ну, Дагестану 14, а кому-то, извините, 2-3%. Поэтому ситуация аховая. Мы столкнулись с сильнейшим дисбалансом в бюджетах субъектов федерации. Такого не было.
Сейчас власти в регионах вынуждены все-таки выполнять эти указы, а времени осталось немного, они должны реализовать их до конца года.
Наращиваются долги, нарастают дефициты, которые надо как-то финансировать. Видимо, будут экстренные транши федеральных трансфертов, хотя за прошлый год объем перечислений из федерального бюджета в регионы сократился на 5%. Поэтому опять будет усиливаться ручное управление и многие другие проблемы. Я считаю, что набор этих указов социальных, он оказывает разрушительное воздействие на финансовое положение субъектов Российской Федерации. Просто на них сбросили основную часть этих расходов.
В итоге, когда все-таки не удастся, наверное, в полном объеме реализовать эти майские указы президента, не кажется ли вам, что пойдут по стандартной схеме, объявят губернаторов виновными в том, что они сорвали?
Во-первых, да. Да, конечно. Губернаторы всегда будут виноваты. Это не федеральный центр, он белый и пушистый. Я думаю, что кому-то подкинут, кто-то сделает хитрую арифметику. Ведь среднюю заработную плату тоже можно считать, ну, по-разному. Поэтому это будет набор мер подтасовок, срочной финансовой помощи и наказания виноватых, публичных. Весь этот инструментарий уже хорошо освоен.
От чего приходится регионам отказываться?
Два резких сокращения. Первое – это сокращение поддержки ЖКХ, что, в общем, не так плохо, но это ложится дополнительным бременем на население, вы понимаете, да? Соответственно, потому что люди платят существенно больше, тарифы растут. И второе – остановится рост инвестиций. В 2012 году все-таки он был, инвестиции из бюджетов подросли. Боюсь, что в 2013 году у регионов не будет возможности инвестировать в дороги, в инфраструктуру и так далее. А без этого не бывает роста. Это еще один фактор замедления экономического роста.
Наталья Зубаревич, директор региональных программ Независимого института социальной политики. А помнят ли в принципе избиратели, что им обещал Владимир Путин? Выяснял корреспондент Радио Свобода в Ульяновске Сергей Гогин.
А что он обещал? Что-то я не помню уже. Чтобы жили хорошо.
Он так и сказал?
Ну, приблизительно.
Не, может, не слушал, не помню.
Почему так быстро забылись обещания?
Я бы так не сказал, что забылись, но, видим, по своей возможности, что может, он, наверное, делает. А так, я, в принципе, не в обиде на свою жизнь, я нормально живу.
Ну, вы за кого голосовали год назад?
Я за него и голосовал.
И не помните, что он вам обещал?
Ну, обещать, каждый человек может много чего, но надо что и делать. Но...
Вы голосовали, получается, не за программу, а за человека?
Ну да, потому что более справедливого я, в принципе, и не видел.
Хорошую жизнь, это я помню.
Вы сами-то за кого голосовали?
За Путина.
И не помните, что он вам обещал?
Нет, там много чего обещают.
Получается, вы вслепую голосовали, что ли?
Ну, почему вслепую? Ну, конкретно я не помню, чтобы вам сказать вот так вот конкретно, что.
Я делаю вывод отсюда, что вы голосовали не умом, а сердцем.
Я, может быть, и сейчас за него же проголосую. Я знаю, что он много обещал. Обещал, что жить будем хорошо, что зарплату поднимут, пенсию то же самое. Это я все помню.
Подняли?
Как сказать, смотря кому.
Вам конкретно?
Мне конкретно нет.
Все равно за него проголосуете в следующий раз?
Наверное, да. А я пока не вижу альтернативы.
Он много обещал всего. На скидку не могу вспомнить.
Как вы думаете, почему так трудно запоминается то, что обещал Путин?
Потому что слишком много информации и много его выступлений, и очень хороших, я бы сказал. И то, что обещания, он, я считаю, что он их старается выполнять.
Но вы сами-то за кого голосовали?
За него. Я всегда голосовал за него. У нас пока единственный лидер в нашей России, и за счет его и держится страна. Поднялась, когда он стал впервые президентом.
Вот смотрите, вы не помните, что он обещал год назад. Тем не менее, вы за него голосовали. Значит, вы голосовали не за его программу, а за него как за личность, правильно?
Не только за личность, но и программа тоже была. А то, что там конкретно, я не могу говорить.
Да, помним, конечно. Там много чего.
повышение пенсий. Я, наверное, так не перечислю. То есть, в принципе, помню общую программу, а по пунктам не назову. И военные повышения, зарплаты военным, да, обеспечение квартирами всех военнослужащих. Было такое. Борьба с коррупцией. Был.
Выполняется то, что он обещал?
Не по всем пунктам. По военным, я думаю, однозначно выполнены практически все обещания, потому что у меня самые братья военные. Я как бы это вижу изнутри. По коррупции однозначно не выполняется. В социальной сфере, ну, те повышения пенсионерам, которые даются, ну, это как бы крохи по сравнению с ростом цен.
А как по части развития демократии?
Никто же не сидит за то, что сказал, правильно? Значит, демократия есть.
Уже сидят.
Сидят уже. Ну, значит, заслужили поведением асоциальным на своих же митингах.
Вас тариф интересует, что ли?
Не интересует все, что вы помните.
Вспоминать надо, чего там обещали. Да потому, что слишком много в течение всего периода обещают. Поэтому и не запоминается. А так, если, конечно, по-серьезному, то действительно мы надо поменьше пообещать, а и больше притворять в жизни. Так вот, буквально он собирал всех по своим указам. Ну, как видите, правительство выполняет их. Поэтому вот беда в том, что если бы все это выполнялось, глядишь бы, по-другому жили.
А кто больше виноват? Тот, кто обещает, или тот, кто не выполняет?
Тот, кто не выполняет, естественно. И, значит, спрос не совсем адекватный.
А может быть, так пообещал, что нельзя выполнить?
Нет. Если внимательно посмотреть, все реально. Поэтому просто нужно делать. Специалистов не хватает.
Вот именно, что очень много было всего. Обещаний-то много. И помогать многодетные, опять о заработной плате. Но мы находимся на крайней нищете. И нас все больше тянет в болото. Элементарно, даже воспитывая детей, мы чувствуем, что мы падаем вниз. У нас не хватает даже минимального прожиточного минимума, чтобы просто как-то вот существовать. Не говоря о том, чтобы просто нормально жить. Слишком много было обещаний. И мало выполнений, какие-то глобальные проблемы решаем, а вот именно элементарно того, что касается людей, нас, низов, можно сказать, мы не чувствуем особо.
Дословно нет, а вообще так, всего хорошего. Насколько знаю, было совещание недавно, когда он там ругал свои правительства, которые не выполнили его указания. Досконально не скажу, конечно, там что-то про повышение цен, по-моему, про медиков, про учителей, может быть, даже про военных что-то было. Ну, у нас психология такая, что если лично кого-то касается, помнят, а все, что в общем, оно в одно ухо влетело, в другое вылетело.
Вы случайно не за него голосовали?
По-моему, да, за него.
То есть вы за него голосовали, но не помните его программу. Значит, вы голосовали не за программу?
Я голосовал вообще за жизнь. Смена власти, допустим, любая смена линии генеральной ведет к непредсказуемым результатам, поэтому лучше уж то, что оно есть, чем то, что будет из всех обещаний других претендентов на президентов.
Затрудняюсь, честно говоря. Много говорил, но дело в том, что мы, русские люди, настолько привыкли к тому, что не все то, что говорится, выполняется.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос. Помните ли вы, что обещал избирателям Владимир Путин? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Международная правозащитная организация Amnesty International сегодня опубликовала ежегодный доклад о ситуации с правами человека в 159 государствах. В посвященном России разделе авторы доклада отметили действия властей по ограничению гражданской активности. Недавно принятый закон, говорится в докладе, предписывает всем НКО, получающим иностранное финансирование и занятым, по мнению властей, политической деятельностью, регистрироваться в качестве иностранных агентов. Amnesty International выступила с критикой иммиграционной политики Европейского Союза. В докладе говорится, что охрана границ заботит правительство в большей мере, чем соблюдение прав мигрантов и беженцев. В докладе обращается внимание на положение мигрантов в мире. В 2012 году на планете насчитывалось 214 миллионов мигрантов, чьи права не были защищены ни на родине, ни в странах пребывания. Эти люди, по оценке правозащитников, работают в условиях принудительного труда, а иногда используют в качестве рабов. Особое внимание в докладе уделяется положению в Сирии, где продолжает расти число жертв и пострадавших в вооруженном конфликте. Продолжат тему корреспонденты Радио Свобода Наталья Голицына и Любовь Чижова.
В докладе Amnesty International отмечается, что в 2012 году в мире насчитывалось 214 миллионов мигрантов, чьи права не были защищены ни на родине, ни в странах пребывания. Эти люди, говорится в докладе, работают в условиях принудительного труда, а порой даже используются в качестве рабов. Правительства стран их пребывания чаще всего относятся к ним как к преступным элементам. Права беженцев и вынужденных переселенцев повсеместно попираются. Amnesty International критикует иммиграционную политику Европейского Союза, особенно его меры в сфере охраны границ, которые, по мнению правозащитников, ставят под угрозу жизни просителей убежища. Авторы доклада обвиняют правительство многих стран в том, что охрана границ их заботит больше, чем права мигрантов и беженцев. Особое внимание доклад уделяет международным кризисам, в результате которых огромному числу людей приходится спасаться бегством как в собственных странах, так и за рубежом. От Сирии до Мали, Судана и Демократической Республики Конго, говорится в докладе, люди бросали дома в 2012 году в надежде найти убежище. Особое внимание в докладе уделяется положению в Сирии, где продолжает расти число жертв и пострадавших от непрекращающегося в этой стране вооруженного конфликта. В 2012 году, отмечают авторы доклада, мир безучастно наблюдал за тем, как в Сирии систематически наносились неизбирательные удары по мирному населению и как десятки тысяч людей бежали из страны. В докладе критикуются обе стороны конфликта, как сирийская армия, так и воюющие с ней вооруженные группировки, которые, как говорится в докладе, также захватывают заложников, практикуют массовые казни, разве что в меньших масштабах. О ситуации с правами человека в России в прошедшем году и о положении там мигрантов в интервью «Радио Свобода» говорит один из авторов доклада, заместитель директора Европейского и Центральноазиатского отделения Amnesty International Давид Диас Жажекс.
Как мы отмечаем в докладе, рабочие мигранты в России остаются объектом жестокой эксплуатации. Они продолжают оставаться жертвами криминальной правовой системы. Мы зафиксировали случаи, когда многочисленные мигранты из Таджикистана, Узбекистана, Киргизстана были объектами вымогательства и издевательств. Их родственники также вынуждены откупаться от преследований. Возвращение Владимира Путина на президентский пост ознаменовалось в России наступлением на свободу слова, собраний и на неправительственные организации. Путин стремится взять под контроль не только свободу слова, но и все структуры нарождающегося гражданского общества. Примером ужесточения режима может послужить судьба членов панк-группы Pussy Riot, брошенных в тюрьму за мирную политическую акцию. Хочу напомнить, что у обеих женщин есть дети, которые оказались заложниками порочной судебной системы и жестокости властей. Алексей Навальный пытается защитить себя в суде от обвинения в экономических преступлениях. Мы считаем, что его преследование политически мотивировано. Мы также отмечаем необоснованные уголовные преследования людей за демонстрации в центре Москвы. Власти обвиняют их в организации беспорядков и насильственных действий. На основании имеющихся у нас свидетельств мы считаем, что эти люди невиновны и должны быть немедленно освобождены.
Значительное место в докладе Amnesty International уделяется положению с правами человека в бывших советских республиках. Доклад жестко критикует авторитарные режимы центральноазиатских государств СНГ, отмечая отсутствие там в 2012 году прогресса в области соблюдения прав человека. Особую озабоченность авторов доклада вызывает Беларусь, где они также не видят никаких изменений в политике авторитарного режима Лукашенко. Давид Диас Жажекс критикует в интервью «Радио Свобода» власти Беларуси за репрессивную политику в отношении политической оппозиции.
Смертная казнь в 2012 году в Беларуси не применялась, хотя в 2011 году там были казнены два человека за теракт. Однако всем, кто выступает против существующего там режима, уготованы серьезные сроки заключения. Мы насчитали в Беларуси 5 узников совести, получивших сроки за демонстрацию в декабре 2010 года. В нашем списке белорусских узников совести и Олесь Беляцкий, который получил 4,5 года тюремного заключения за правозащитную деятельность.
Доклад Amnesty International анализирует не только проблемы с правами мигрантов и беженцев, но и соблюдение общегражданских свобод в мире. По информации правозащитной организации, в 2012 году в 101 стране была в разной мере ограничена свобода слова и, по крайней мере, в 112 странах применялись пытки и жестокое обращение с заключенными. Половина человечества, говорится в докладе, остается гражданами второго сорта в отношении гражданских свобод. Пожалуй, единственный внушающий оптимизм раздел доклада касается смертной казни, применение которой в мире повсеместно сокращается.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чужова. Репортаж подготовила Наталья Голицына. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Прежде чем проститься, напомню, что в 8 вечера, как всегда, итоги этого дня подведет Дмитрий Волчек. Слушайте «Радио Свобода», читайте последнюю информацию на нашем сайте по адресу www.svobodanews.org.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему Кремль загоняет в подполье национал-демократов? Об этом беседуем с членом Координационного совета оппозиции Владимиром Тором. Ждем ваших звонков с 19 часов. Повторы в 11 вечера и 2 ночи. Время московское. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».